эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Законопроект об иностранных агентах выносится на заседание Бюро парламента Грузии. Абхазские власти в поисках врагов. За некруглым столом обсуждаем сезон охоты на агентов Запада в самопровозглашенной республике. Как выдача спецпропусков для пересечения КПП «Раздахан» превратилась в схему по вымоганию денег от жителей Ахалгорского района. Итоги недели для Северного Кавказа в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Все это в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Законопроект о прозрачности иностранного влияния, подготовленный движением «Сила народа», будет внесен в парламент Грузии на заседание Бюро в понедельник. Проект предусматривает создание специального реестра, где должны будут регистрироваться неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа. В дополнение к текущей отчетности в налоговую инспекцию организации будут обязаны сдавать отдельную финансовую декларацию, а Минюст наделяется правом проводить расследование по выявлению агентов иностранного влияния. В минувшую пятницу аппарат народного защитника Грузии выступил с критикой законопроекта. В заявлении аппарата говорится, что он не соответствует стандартам защиты прав человека и несовместим с принципами демократического государства. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект. В свою очередь, в партии власти сочли антидемократичными сами подобные призывы. Продолжит тему Иракли Урагвелидзе.
Как отмечается в заявлении аппарата омбудсмена, принятие законопроекта не будет соответствовать стандартам прав человека.
Свобода объединения и выражения мнений, гарантированная Конституцией Грузии, является необходимой предпосылкой существования демократического общества, позволяющего неправительственным организациям и СМИ совместно действовать в деле реализации демократии, верховенства закона и прав человека.
Аппарат омбудсмена напоминает, что аналогичные нормы в законодательстве России и Венгрии были негативно оценены Европейским судом по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, комиссаром Совета Европы по правам человека, Венецианской комиссией и спецдокладчиком ООН.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что законопроект создает основу для сбора и публикации большого объема персональных данных о лицах, считающихся агентами иностранного влияния. Это может возлагать неоправданную организационную нагрузку на сами организации и отрывать их от основной деятельности, может нарушать право на неприкосновенность частной жизни, создавая возможность обработки и обнародования персональных данных любого физического лица, сотрудничавшего с этими организациями.
Говорится в заявлении аппарата омбудсмена. Аналогичные оценки содержит доклад Института развития свободы информации. В организации считают, что законопроект об иностранных агентах несовместим с правовой системой и ценностями Евросоюза, так как ни в одной из входящих в него стран нет закона, который предоставлял бы неправительственным организациям статус иностранных агентов.
В последние месяцы, в особенности после начала процедур предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, враждебность по отношению к неправительственному сектору усилилась. Против гражданского сектора распространяются дискредитирующие обвинения различного содержания. Кампания по дискредитации гражданского сектора постепенно трансформировалась в стадию принятия закона.
Говорится в обзоре IDFI. Парламентской ассамблеи Совета Европы тоже отреагировали на инициированный силой народа законопроект. Судокладчики по вопросам Грузии Клод Керн и Эдита Эстрелла опубликовали твиттер-текст следующего содержания.
Законопроект вызывает опасения по поводу его совместимости с демократическими стандартами и правами человека. Мы призываем все другие политические фракции Грузии не поддерживать этот законопроект, который в случае принятия будет иметь ужасные последствия.
В ответ лидеры грузинской мечты в очередной раз указали на неприемлемость заявлений подобного рода. По словам спикера парламента, он не вникал в детали документа, однако считает их антидемократичными.
У меня складывается впечатление, что на эту тему пытаются наложить табу, представив этот вопрос в определенном ракурсе и подвергнув его цензуре. В принципе, удивительно, когда мы говорим о прозрачности и подотчетности, и в данном случае определенные группы требуют наложить табу на этот вопрос, что, на мой взгляд, антидемократично по своей сути. Я всегда говорил об этом с НПО, а также с донорскими организациями, что граждане имеют право знать лиц, которые участвуют в принятии решений, затрагивающих людей.
Заявил Шалва Папуашвили. То, что удивляет представителей власти, предельно ясно для оппозиции. По словам одного из лидеров стратегии Агма Шенебели Пааты Манджгаладзе, грузинская власть взяла за основу сюжет развития России.
Проект так называемой «Силы народа» – прямая калька российского закона. В 2012 году в России был принят закон, согласно которому все организации и юридические лица, которые финансируются с западных фондов, были объявлены агентами, и им было запрещено проведение лекций, телетрансляций, а журналистам – осуществление своей деятельности. Беларусь и Венесуэла также приняли такой закон. Грузинская мечта один в один повторяет их путь.
Подытожил оппозиционер. Напомним, согласно законопроекту, внесенному в парламент депутатами от «Силы народа», в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все те некоммерческие и юридические лица и будут зарегистрированы СМИ, доходы которых фиксируются иностранными силами более чем на 20%. Напомним также, что согласно заявлению официального представителя Госдепа США Неда Прайса, законопроект в таком виде может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Пока в Тбилиси говорят об иноагентах, в Сухуми продолжается полемика по поводу заявления министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзинба и главы СГБ Роберта Киута с обвинениями в адрес так называемых западников и необозначенных ими сил, которые, цитирую, «генерируют антироссийские настроения в обществе». Конец цитаты. Зачем и кому угрожают власти в Абхазии? Какой отклик это может вызвать в обществе? И как этому можно противостоять? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсудил за некруглым столом с юристом Саидом Гизердава и руководителем общества инвосодействия Алхасом Тхагушевым.
Саид, вопрос, почему сейчас он самый удобный, самый простой, потому что всегда в любой ситуации он имеет право на существование, но в этой ситуации слишком много происходит разного и в самой Абхазии, и вне Абхазии, что я не могу не спросить, почему сейчас. Помогите разобраться в приоритетах.
Я комментировал вот именно этот тезис об антироссийских настроениях. Естественно, он надуманный. Но вообще, что понимать под антироссийскими настроениями? Да, это, наверное, понимают только те, которые выдвинули, да, этот тезис. Но я все называю проабхазскими настроениями. Пик тем господам, которые выдвигают тезис об антироссийских настроениях. Как вы видите, оказывается, что вот такие настроения, которые связаны с вопросами консолидации нашего суверенитета, они стали восприниматься как-то критично. Самое интересное, что вот эту критику, в принципе, озвучивают наши политики. В первую очередь, наверное, министр иностранных дел и примкнувший к нему председатель службы государственной безопасности. точке. И мы не слышим от российских партнеров подобных утверждений. Ну, возможно, эти высокие чиновники в каком-то смысле выступают в качестве рупора. Возможно, это вот их какая-то политическая повестка вот конкретных чиновников. Здесь слишком много всего лилось. И я думаю, что вот можно учитывать и разные стороны, разные интересы. Есть определенная совокупность интересов и более глобальных, и менее глобальных.
Первично в данном случае, а вот какие-то процессы, которые происходят в Абхазии, или внешнеполитический контекст, условно говоря, Украины?
Ну, мне кажется, что для конкретных чиновников сейчас просто настал определенный благоприятный для них момент. И поэтому такое вот наложение всего произошло. И, в принципе, для них этот момент максимально благоприятный. И понятно, что вот такая политическая среда, она к их активности не очень-то способствует. И мне кажется, что здесь вот их задача в том, чтобы нейтрализовать в каком-то смысле каких-то оппонентов. Но кажется, что эта задача бесперспективная.
Алхас, как вы думаете, это инициатива чисто сухумская, чисто, условно говоря, одного человека или нескольких человек, которые можно определить как некую конкретную группу? Или эти люди все-таки улавливают пожелания Москвы, или Москва действительно эти пожелания высказывает?
Сложно судить, насколько высказывает Москва эти пожелания. Я скорее склоняюсь к тому, что это такая местная инициатива. Вспоминая Фазиля Искандера, происходит козлотуризация Абхазии. Местные чиновники, они решили, видимо, выслужиться. Ну, вот этот министр иностранных дел, который является министром пропаганды на сегодняшний день. Те заявления, которые делает этот чиновник, очень странные. И мне, я сомневаюсь, что подобную глупость могут прямым образом как бы инспирировать из Москвы. То есть зачем им это нужно? У них есть свой аппарат пропаганды, бюджеты, есть исполнители, есть. Я думаю, это его инициатива.
И все-таки, насколько все это может вызвать положительный, благоприятный отклик в Абхазии? Насколько люди могут в массе своей поверить и откликнуться на призыв охотиться на людей с антироссийскими настроениями?
Наверняка мы сказать не можем, но какая-то часть, конечно, я думаю, воспринимает, подвержена всей этой пропагандистской машине и всей этой грязи, которую пытаются лить вот такие чиновники. Я думаю, что это не будет иметь того эффекта, на который рассчитывают эти люди. Если мы говорим о проблемах, если у людей нет дома света, например, сложно им продать идею, что его нет, потому что там какие-то зловредные иноагенты попортили нашу энергетику. Все, в принципе, понимают, почему это происходит.
Саид, я понимаю, что это вопрос скорее к социологу. По ощущениям, может быть, эмпирически, насколько вот такие настроения есть в Абхазии? Сколько господин Ардзинов может рассчитывать на общественную поддержку?
Мне кажется, что да, Ардзинов был член команды действующего президента, и мы видим, как эта команда все больше и больше теряет очки у населения. Мне кажется, это тоже, конечно, существенно снижает вообще возможность влияния на общество. Ну, у нас вот барометр настроения — это Фейсбук, естественно, да. И я могу сказать, что какое-то время назад вот мои комментарии против каких-то авторитарных проявлений нашей власти, они раньше как-то не очень активно воспринимались в обществе. Сейчас люди как-то, наоборот, стали активнее. И я вижу реакцию в обществе. То есть вот этот вот авторитарный поворот, который предлагают нам чиновники, не так хорошо воспринимается.
В данном случае авторитарный и антизападный. Синонимы?
Согласен я. Прозападного в Абхазии такой позиции, наверное, не было все-таки в широких массах. Неправительственный сектор, он тоже себя не позиционирует, да, как прозападный, продемократический. Потому что, ну, прозападный — это вот слишком, мне кажется, идеологизировано. Но все-таки мне кажется, что этот поворот, ну, наверное, все-таки невозможен. А в нашей ситуации, и мы видим, что наши выступления, они все-таки лучше воспринимаются сейчас в обществе. Понимание, слава Богу, широко распространено, что вот неправительственный сектор, он как бы высказывается в русле вот такого вот сохранения государственности, сохранения суверенитета. И их эта повестка связана с тем, что мы прозападные или мы каким-то тайным образом прогрузинские, она не срабатывает. По большому счету им мало что предъявить, даже пытаются совсем уже во все тяжкие привязать к нам повестку, связанную с ЛГБТ. Тут можно только посочувствовать.
Еще Еще раз давайте договоримся о терминах. Антидемократический и антизападный во многих случаях это, если не синонимы, то вещи параллельные. А если пойти в обратную сторону, демократический и более или менее запад, а в Абхазии не работает. Есть ли какие-то ориентиры в этом смысле?
В принципе, я думаю, что если мы возьмем в формальную сторону, то, наверное, эти все политические силы в том или ином виде, они соответствуют демократическому развитию. Но проблема в том, что у нас такое сильное влияние антидемократической повестки, что, скорее всего, предпочитает об этом молчать. Но единственная такая общественная сила, она и во многом, наверное, и политическая, это гражданское общество, которое открыто заявляет об этой повестке и поднимает темы, которые, в принципе, могут и иногда восприниматься слишком радикальными, такими продемократическими.
Например?
Проблемы, связанные, конечно, в первую очередь с правами человека. Вопрос Гальского района. Это вопросы, связанные с культурным, скажем так, насилием, да, которое проявляется в виде там, запрета аборта, фактически в игнорировании проблемы домашнего насилия и так далее. То есть, ну, это такие совершенно конкретные вещи, но в то же время вот в нашем политическом дискурсе они воспринимаются как такой вот вызов каким-то таким традиционным устоям. В этом смысле, да, это больше какая-то общественная повестка, но она вполне за ней стоит серьезная демократическая программа. Кто-то нам говорит о том, что вот гражданское общество, оно как бы должно перерасти уже вот эту вот свою общественную, что ли, суть и стать политическим институтом, но, возможно, это тоже произойдет в ближайшем будущем.
Алхаз, вот Саид сказал, что в Абхазии формируется антидемократическая повестка объективно, да, если я правильно его понял. Как можно противостоять формированию такой повестки, которая кажется неизбежной?
Я бы не стал преувеличивать эту повестку антидемократическую по той простой причине, что когда мы видим, как вот такие проявления в отношении вот этих людей есть там в интернете, там поползновение, что там ограничить, там у нас стал подвисать Facebook, там и Instagram, которые уже давно запрещены там в Российской Федерации. Народ массово начал возмущаться этим вещам. Поговорить, да, как хорошо было бы, чтобы там, ну, есть такой пласт людей у нас, которые считают, что, ну, как хорошо Кадыров, например, навел порядок. Но если вы поставите перед фактом этих людей вот каких-то конкретных ограничений, я думаю, они первыми выйдут протестовать против этих ограничений. Это то, что практикой не проверено. А то, что проверено практикой, это когда власть наша пытается перенимать какие-то вещи, ну, она получает довольно серьезный отпор. Общество, мне кажется, массово не приемлет таких репрессий. Ну, мне сложно представить, что за репост, например, в Абхазии кого-то могут посадить. Слава богу, пока это еще не наша повестка.
Ну, а на ценностном уровне, скажем так, да, вот выйти и выступить против войны в Украине. Многие ли, во-первых, могут себе это позволить, и многие ли захотят это сделать?
У нас были заявления открыты. Я подписывал одно из таких заявлений. Это не говорит о том, что там люди, которые выражают мнение против войны, они как бы выступают там с проукраинских или с пророссийских позиций. Просто я, например, как и многие мои друзья, ну вот не поддерживаю эту войну. Я считаю, что это огромная ошибка, что это огромная трагедия. Мне кажется странным слышать вот от моих некоторых соотечественников о том, что это не так. Мы пережили войну, мы знаем, что это такое, и, честно говоря, безотносительно там, где это все происходит, я не могу понять, как можно поддерживать это безумие. И таких людей, по счастью, в нашем обществе я вижу немало. Есть люди, конечно, которые воспринимают эту ситуацию иначе. Я бы не сказал, что их подавляющее большинство в нашей стране.
Вот это, собственно говоря, ситуация осажденной крепости, да, в которой вынуждена жить Абхазия. За счет чего может противостоять объективно формирующейся антидемократической, скажем так, повестке?
Я думаю, что эта идея сохранения абхазской государственности, она здесь играет решающую роль. А оказалось так, что вот эти повестки, они в принципе совпадают, да, и демократическая повестка каким-то образом совпадает с повесткой сохранения государственности, потому что, ну, в принципе, государственность, она провозглашена как демократическая, да. А абхазский народ, он народ, который серьезно пострадал в результате различного рода репрессий. И вот эти процессы, которые вдруг внезапно стали происходить в Абхазии, да, за которыми стоят наши высокопоставленные чиновники, они как бы напоминают нам о тех вот страшных процессах, которым подвергался наш народ. И в этом смысле здесь и возможно противостояния. С одной стороны, антидемократическая повестка, которая не учитывает интересы народа, не учитывает интересы, когда решается вопрос об апартаментах, не учитывает интересы, когда решается вопрос о отчуждении земли и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что понимание у людей есть того, что демократическая повестка — это та повестка, которая в том числе имеет отношение к сохранению государственности, к сохранению вот тех институтов демократических, которые в не меньшей степени помогают выживанию нашего народа. Хотя, конечно, есть недоверие. Иногда я с коллегами обсуждаю, мы рассуждаем на тему о том, а есть ли вообще демократия в Абхазии. Да? О демократии вот в таком вот полноценном смысле нам, мне кажется, говорить очень сложно, но эта свобода в каком-то смысле в общественной среде, она есть. И это серьезный потенциал для развития демократии в будущем. Эта демократия иногда пускает какие-то ростки, но потом вот происходит очередной политический катаклизм, и мы очень серьезно откатываемся назад. Но, тем не менее, вот эта вот свобода, которая есть в обществе, очень серьезный потенциал для того, чтобы вот этот авторитаризм нас не захлестнул окончательно. Мне кажется, еще и тут, конечно, слабость тех институтов, которые настаивают на авторитарной повестке. Власть изначально у нас достаточно слаба в противостоянии с обществом. Там те же люди, да, хотя, может быть, они носят погоны, но, тем не менее, все-таки я знаю о том, что и среди них есть люди, которые вот на стороне общества.
Ахас, то есть, если я правильно понял Саида, мы пришли к тому, что всех, кого обвиняют в антироссийских настроениях, это просто, в общем, не столько демократическая общественность, сколько люди, стоящие на позициях сохранения государственности. И гражданское общество крепнет именно на позициях сохранения суверенитета. А насколько глубока линия фронта, да, насколько она четко очерчена, насколько глубока пропасть между теми, кто готов отстаивать суверенитет, и теми, кто готов просмотреть разные другие варианты, включая предлагаемые господином Ардиновой?
Я думаю, что это фактор маленького общества. Все друг друга знают, позволяет нам уходить в такой раздрай, когда даже пиковые моменты какого-то противостояния поствыборного там 2004-2014 или вот последних лет проходили. То есть это все позволяет нам проходить эти сложные моменты бескровно. И это все нас как-то сохраняет. То есть люди все равно понимают, что если, там, скажем, мы жестко даже оппонируем друг другу, ну, мы все равно так или иначе друг другу друзья, родственники или через друзей друзья. Ну, Абхазия — это точно не Россия. Это не российский контекст. Огромной страны, где в общем, люди в Хабаровске, ну, в общем, наверное, с трудом представляют, что происходит в Москве. В принципе, мы можем вспомнить исторические аналогии, но тот же Нестор Лакоба, бытность его главы Абхазии, там, что там вот князья ходили по Сухумским улицам, и никто их не трогал. В то время как в Советской России уже там маховик это перемалывал там тысячи и тысячи людей. Кстати говоря, интересный момент, но когда Иналадзе вдруг удивительным образом его вышибли из Москвы. Вот. Он когда сюда приехал, он пытался выстраивать отношения, кем бы вы думали, тем самым неправительственным сектором. То есть это пока его не позвали на пост пропагандиста, ну или он себя не назначил, да. А этот мальчик, он вот такой. Он, в общем, я так понимаю, человек беспринципный совершенно. У него был такой проект там по поводу... Саид, может, ты мне напомнишь? Я не помню, как он называется. Там, гордость. Ну, это вообще, конечно, кошмар. На этот конкурс звали многих из моих друзей, которые тоже в секторе работают, и меня даже в жюри приглашали, но я вежливо отказался.
Саид, все-таки насколько капля точит камень? Давление на гражданское общество идет полномерно и давно, абхазское общество противостоит попыткам того же самого закона об иноагентах, а с другой стороны, действительно, не может ли это вызвать какое-то действительно раздражение Москвы?
Вы знаете, прежде чем ответить на вот этот вопрос, я хотел бы вот тезис ваш прокомментировать. Что действительно, мне это тоже... Действительно, я вот с вами соглашусь относительно того, что в целом сейчас вот движение за суверенитет, за сохранение государственности, вот оно является вот такой вот оппозицией. Да? Вот силы совершенно разные. Конечно, у кого-то в повестке больше демократических приоритетов, у кого-то меньше, но на данный момент это нас все-таки объединяет. Относительно давления, вы видите, мы довольно давно справляемся с этим давлением. Конечно, это давление давление оно развивается по нарастающей. И, конечно, кульминацией всего этого действия должно стать принятие закона об иностранных агентах. И наша задача, конечно, максимально противостоять вот этой повестке. И, конечно, вы видите, что вот, в принципе, все те, кто сегодня, кем мы солидарны в вопросе сохранения государственности, они выступили в том числе и против принятия такого закона. Хотя, как вы помните, какое-то время назад они были нашими критиками. То есть они в том числе и ставили под сомнение правомерность деятельности в Абхазии, НПО и так далее. То есть сегодня ситуация очень сильно изменилась. Я очень надеюсь, что все-таки у нас парламент здравомыслящий, да, и окончательное решение за ним, он все-таки, да, учтет позицию, такую большую консолидированную позицию. С проектом закона я знаком. Я думаю, что это будет тоже аналог во многом российского, в том смысле, что постепенно будут наращиваться какие-то новые ограничения относительно раздражения. Но я думаю, что, безусловно, это же не наша повестка, связанная с иностранными агентами. Она, очевидно, заложена в программе гармонизации. В этой программе гармонизации указан конкретный срок. Это второе полугодие, если я не ошибаюсь, этого года. Очевидно, в Москве ожидают, что именно к этому времени будет внесен в парламент, да, этот законопроект. Ну, поэтому, да, я думаю, что такое, безусловно, раздражение, но возможно.
С юристом Саидом Гизердавой, руководителем общества инвосодействия Алхасом Тхагушевым за некруглым столом беседовал Вадим Дубнов.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
В Москве задержали гея из Чечни. Кадыров стал отцом народа и признался, что скрывает число убитых в Украине земляков. Подравшемуся с полицейскими Саид Мухаммаду Джумаеву ужесточили условия в колонии, а также загадочное отравление командира спецназа «Ахмат». Об этом и не только в 119-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет!
Идрис, посмотрите на меня, пожалуйста, Идрис. Вы сейчас хотите ехать с ним? Вы не обязаны с ним ехать. Нет оснований вас вообще задержать.
В московском аэропорту Домодедово в ночь на 15 февраля задержали гея из Чечни Идриса Арсамикова. Об этом сообщила кризисная группа СКСОС, которая помогает ЛГБТ-людям из Северного Кавказа. Как сообщили правозащитники, Арсамиков в 2018 году подвергся пыткам на родине, после чего он эмигрировал в Нидерланды и получил там убежище. Около года назад мужчина с негласного разрешения чеченских силовиков приехал в республику на похороны отца. Тогда у Арсамикова забрали документы, год он провел на родине, в каких условиях неизвестно, после чего он решил попытаться вернуться в Нидерланды. Когда Арсамиков прилетел на пересадку в Москву, его задержала полиция. Мужчину отвели в подвал и сказали, что за ним едут чеченские силовики. Формальным поводом стало уголовное преследование в отношении Арсамикова по статье о мошенничестве. В Чечне ее нередко используют как основание для преследования неугодных. Например, Зарема Мусаева, мать чеченских оппозиционеров из семьи Янгулбаевых, изначально была задержана также по делу о мошенничестве. У Арсамикова после задержания случилась паническая атака, к нему вызвали врачей. Вскоре после этого за мужчиной пришел сотрудник МВД по Чечне. Как утверждают правозащитники, он не предъявил никаких документов и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.
Покажите мне постановление о его задержании. Он не задержан вообще.
Это далеко не первый случай, когда российские полицейские задерживают уроженцев Чечни по запросу своих коллег из республики. Самый известный случай – это похищение уже упомянутой выше Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики беспрепятственно вывезли из квартиры в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Тогда история дошла до Кремля, но Мусаева по-прежнему находится под арестом. Правозащитники мемориала признали ее политической заключенной. Перед этим широкую огласку получил случай Магомеда Гадаева. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево по запросу чеченских силовиков сразу после депортации из Франции. Впоследствии Гадаев был осужден по обвинению в незаконном обороте оружия. Сейчас, по данным редакции «Кавказ Реалии», он находится на свободе, но живет за пределами Чечни. Гораздо трагичнее сложилась судьба задержанного сотрудниками ФСБ России и переданного чеченским силовикам Дауда Мурадова. Его тоже арестовали после депортации из Франции. Через полгода заключения молодой человек умер. Его родственники заявили, что причиной могло быть отравление. О расследовании смерти 19-летнего Мурадова с тех пор не сообщалось. Задержанному в аэропорту Домодедово 28-летнему Идрису Арсамикову тоже грозит смертельная опасность, указывают правозащитники. Пытки и внесудебные казни ЛГБТ-людей в Чечне до начала вторжения в Украину оставались одной из самых острых проблем региона, на которую неоднократно обращали внимание, в том числе и в Организации Объединенных Наций. За нарушение прав человека в Чечне в отношении главы республики Рамзана Кадырова с 2017 года действует международная санкция. С главой Чечни связано сразу несколько громких новостей. Во-первых, Кадыров стал официально именоваться «Мехкда», что в переводе с чеченского означает «отец народа». Такие изменения в Конституцию республики глава Чечни внес по предложению местных депутатов и председателя регионального парламента своего приближенного Магомеда Даудова. Процедура заняла у чеченских властей меньше месяца. Еще в начале февраля, после того, как СМИ обратили внимание на предложенные изменения, чиновники из окружения Кадырова попытались нивелировать значение слов «мехкда». Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что новый титул Кадырова переводится как «высшее должностное лицо республики». Уже упомянутый глава чеченского парламента Даудов перевел «мехкда» как «ответственный за свой народ руководитель». А министр информации республики Ахмед Дудаев и вовсе свел изменения к тому, что 2023 год объявлен в регионе годом чеченского языка. В любом случае, присвоение главе Чечни титула «отец народа» вряд ли кого-либо сильно удивило. Государственная пропаганда в республике годами формирует культ личности вокруг семьи Кадырова. Из интересного, вместе с указанием этого титула в Конституцию Чечни дополнительно вписали, что руководитель республики отвечает за ее территориальную целостность. Это при том, что у Чечни до сих пор остается ряд нерешенных земельных споров с соседними Ингушетией и Дагестаном. Уже в новом статусе Кадыров сделал очередное резонансное заявление по теме войны против Украины. 15 февраля он раскритиковал других глав российских регионов за публикацию сведений о погибших во время вторжения российских военных. Официальная информация о количестве убитых, согласно наблюдениям журналистов, и так является неполной. Однако глава Чечни считает уровень секретности недостаточным. По сути, он признал, что скрывает число погибших бойцов из республики и призвал таким же образом поступать и по всей России. В Кремле слова Кадырова не прокомментировали. Скрывает Кадыров не только число убитых на войне чеченцев, но и то, что 25-летний бизнесмен из его окружения Валет Корчагин получил в собственность бизнес в оккупированном Мариуполе, а именно металлургический комбинат. Кроме того, как выяснила русская служба BBC, Корчагин после ухода западных компаний из России стал совладельцем магазинов стройматериалов, которые ранее принадлежали немецкой компании OBI. Также он владеет активами российской компании, которой после начала войны с Украиной достались кофейни Starbucks. По данным журналистов, 25-летний Валет Корчагин – сын замминистра строительства Чечни Вахита Геремеева и племянник члена Совета Федерации России от Республики Сулеймана Геремеева. При этом Геремеевы – родственники депутата Адама Делимханова, приближенного Рамзана Кадырова. Глава Чечни информацию о бизнесе, который оказался под контролем его окружения из-за войны против Украины, на момент записи этого выпуска подкаста публично не комментировал.
Оказывается, тебя все любят. Я думал, что я только один люблю тебя.
Другая громкая новость – предполагаемое отравление помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» и подразделения сепаратистов так называемой ДНР Апти Алаудинова. это один из самых медийных чиновников из окружения Кадырова. Он регулярно выступает в эфире федеральных российских телеканалов, публикует видео с так называемыми добровольцами, а также украинскими военнопленными. При этом сам Алаутдинов непосредственно в зоне боевых действий замечен не был. Обычно его присутствие на оккупированной территории Украины ограничивается прогулками по лесу. Конкретную местность на подобных видео геолоцировать невозможно. 13 февраля Кадыров заявил, что Алаутдинов был отравлен неизвестным веществом, которым был пропитан конверт с документами. Как заявил глава Чечни, а потом и сам командир спецназа Ахмат, этот конверт он получил 8 февраля. После этого Алаутдинов попал в московскую клинику, в какую именно – неизвестно. Не сообщалось также, где именно находился приспешник Кадырова в момент предполагаемого отравления – на территории России или Украины. При этом уже после 8 февраля Алаутдинов был замечен на видео с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Тот якобы посещал передовую, но установить место и дату съемки по записи невозможно. Документального подтверждения, что Алаутдинов действительно отравлен, нет. О возбуждении уголовного дела по факту предполагаемого покушения на жизнь или здоровье чиновника также не сообщалось. Однако уже 14 февраля Кадыров опубликовал новое видео со своим приближенным. На этой записи Алаутдинов пересказывает уже озвученную его начальником версию об отравлении конвертом. Дополнительно он указывает, что документы ему передал фельдъегерь, то есть государственный курьер.
Ну, фельдъегерская связь – это государственная связь, поэтому я ему сказал. Если он фельдъегерь, у него должен быть журнал, в котором надо расписаться. Спросите, если есть журнал, пусть он этот журнал даст, распишитесь, и пусть фельдъегерь сам вскроет этот конверт, и не надо его ко мне заносить. Ну, получил... То есть так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Вот они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки, получается.
О посыльном какой государственной службы, говорит Алаутдинов, неясно. В России существуют как минимум две структуры, которые попадают под это описание. Первая – это государственная фельдъегерская служба ГФС. Осенью сообщалось, что ее сотрудников направят в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также на оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Директора ГФС назначает лично президент. С 2012 года службой руководит генерал-полковник Валерий Тихонов. Он ведет закрытый образ жизни, СМИ известна только его официальная биография. Предполагаемое отравление Алаутдинова генерал не комментировал, как и возглавляемая им фельдъегерская служба. При этом стоит отметить, что после вторжения в Украину в 2022 году Кадыров неоднократно выступал с резкой критикой в адрес российских генералов и не был за это наказан. Еще одна российская государственная организация, которая осуществляет фельдъегерские услуги – это Главный центр специальной связи. Его сотрудники перевозят деньги, оружие, секретные документы, наркотики и опасные грузы. У предприятия есть филиал в аннексированном Крыму, но о работе организации на Донбассе ничего не известно. Предполагаемое отравление командира спецназа «Ахмат» центр спецсвязи тоже не комментирует. Узел спецсвязи также есть у сепаратистов ДНР, но о его деятельности ничего не известно. Покинувший Россию оппозиционный активист из Чечни Абубакар Янгулбаев считает, что история с отравлением Алаутдинова была выдумана для его пиара.
Алаутдинова мало кто знает. Я полагаю, что вся эта история вокруг с отравлением Алаутдинова в первую очередь связана с тем, чтобы привлечь внимание медиа и общества.
Получивший известность после драки с полицейскими на митинге в Москве, уроженец Чечни Саид Мухаммад Джумаев переведен на строгие условия содержания в колонии. Эта мера наказания лишает его возможности условно-досрочного освобождения, а также предусматривает ряд других ужесточений. В частности, теперь Джумаеву запрещено свободно передвигаться по территории колонии. На прогулки ему отведено 1,5 часа в сутки, а сокращено количество свиданий с родными и число передач. О наказании Джумаева 13 февраля сообщила в Инстаграме его тетя. Как она утверждает, сотрудники дисциплинарной комиссии ждали осужденного на выходе из комнаты свидания, где он встречался с матерью. Сразу после этого Джумаеву вновь назначили 10 суток в штрафном изоляторе и перевели на строгие условия содержания, якобы за отказ от уборки помещения. Тетя осужденного считает эту причину формальной. Она убеждена, что ее племянника преследуют как политзаключенного. 23-летний Саид Мухаммад Джумаев, бывший студент МГУ. В январе 2021 года он подрался с сотрудниками ОМОНа на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции тогда прошли в десятках городов России. Тысячи протестующих были задержаны. Полиция применяла силу. Видео, на котором Джумаев дает отпор сразу нескольким силовикам, распространилось в социальных сетях. Вскоре после этого приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, публично предложил студенту помощь с законом. Это цитата. «Если тот откажется от оппозиционных взглядов и поддержки Навального». Это предложение Джумаев проигнорировал. Его задержали, когда он пытался бежать из России.
Задержан, понимаешь?
Понимаю.
За что?
За сопротивление сотруднику полиции.
Еще за что? Понимаешь?
За то, что пошел в бега. Не сдался властям сразу.
Вину признаешь?
Признаю.
Впоследствии суд приговорил студента к 5 годам лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Джумаев отбывает наказание в колонии номер 3 в Тамбовской области. Судя по записям его тети в Инстаграме, изначально проблем с администрацией учреждения у него не было. Что стало причиной изменения отношения к Джумаеву, точно неизвестно. Из-за перевода на строгие условия содержания ему, вероятно, придется отбыть в колонии весь свой срок. Ему осталось еще 2,5 года. На этом у меня все. Этот выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» для вас провела я, Катя Филиппович. Пока!
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Ахалгорском районе выдача специальных пропусков для пересечения пункта пропуска Раздахан превратилась в коррупционную вакханалию. Районные чиновники требуют деньги за документ. Тем, кто отказывается платить, приходится ждать выдачи пропуска месяцами. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
По принятому в августе прошлого года решению Совбеза Южной Осетии, в последнюю декаду каждого месяца открывают пункты пропуска Раздахан для жителей Ленингорского района и Переу для жителей Дзаусского района. Многие из проживающих в этих районах семей оказались разделенными линией конфликта, поэтому правительство республики организовало для них возможность переходить границу в обе стороны по специальным пропускам. За 3 года, пока граница была закрыта, сроки действия пропусков истекли, поэтому важнейшим фактором для возобновления передвижения через границу стала необходимость массовой замены или выдачи новых пропусков. К сожалению, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, выдача документов сопровождается злоупотреблениями чиновников и массовыми поборами с населения, говорит Тамара Миракашвили.
По информации моих источников, выдано около 5000 пропусков. Это очень хорошо, потому что люди по обе стороны будут иметь возможность встречаться, навести свое имущество и так далее. Но с другой стороны, плохо, что выдача пропусков сопровождается коррупционными скандалами. Как и в былые времена, налажена выдача пропусков в Церуване. По моей информации, в этом процессе задействованы те лица, которые работали над такими схемами в бытность Леонида Дебилова. Они собирают там документы, привозят здесь в Ленингорск, сдают и потом готовые уже забирают обратно в Церуване.
Сколько надо заплатить чиновникам за новый пропуск?
Стоимость услуг уже называют 400 лари для тех, которые уже имели пропуски когда-то, или 450 для тех, которые первый раз получают такой документ. Поэтому получается такая конкуренция среди получающих пропусков. Люди, постоянно проживающие в Ленингоре, считают, что им платить не за что. Поэтому они постоянно в конце очереди. Многие до сих пор не получили. И еще есть случай, когда исчезают пропуски, которые приносят на продление срока. Им отвечают, что вы не сдали, потерялась, заново соберите документы и заново сделайте пропуск.
По статистике прошлых лет в Лениногорском районе примерно 2500 пропусков приходилось на постоянных жителей района и около 6000 на жителей поселка Беженцев в Цировани. После 3 лет блокады района около 1000 человек переселились в Грузию. Но в целом количество претендентов на пропуски не сократилось. Разница между ними лишь в том, что цированцы безропотно дают взятки, за исключением тех, у кого есть влиятельные в Южной Осетии родственники. С постоянными жителями Ленингора сложнее. Они считают, что имеют право на бесплатный пропуск и отказываются платить сверхгоспошлины. Особенно те, за кого есть кому заступиться. Тех же, у кого нет спины, как здесь говорят, берут на измор. Коррупционный портфель превышает 1 миллион долларов США. И это только с учетом цированцев. По установленным правилам, пакет документов, копия паспорта, адресная справка, фотография, квитанция об уплате госпошлины, соискатели пропусков сдают по месту жительства, в поселковой администрации. Они же передают документы в Цхинвал и получают оттуда новые пропуски, а затем выдают их местным жителям. Недавно из Цхинвала приехали проверяющие и обнаружили, что количество пропусков, высылаемых из Цхинвала, значительно превышает те, что выдаются поселковыми администрациями. Опрос населения выявил, что многие получают документы на дому заместителя главы администрации района Резо Девидзе. Кто-то за деньги, кто-то за тушку барана. Можно платить даже молочной продукцией или охотничьими ножами. Главное, чтобы натуроплата была сопоставима с вознаграждением в 400 лари. В свою очередь и пограничники на раздыхание обратили внимание, что с новенькими пропусками въезжают люди, которые до этого долго не посещали район. По свидетельствам очевидцев, их подробно расспрашивают на раздыхание, при каких обстоятельствах они получили документ. По мнению Тамары Мергашвили, изначально правила выдачи пропусков затачивались под коррупционный интерес чиновников. В противном случае, зачем к паспорту гражданина Южной Осетии стали требовать еще и оформление пропуска? Например, жителям Дзаусского района такое требование не предъявляют. Это такой эксклюзив от ленингорских чиновников. Послушайте фрагмент интервью Тамары Мергашвили в августе прошлого года, когда только начиналась выдача пропусков.
Я хочу обратиться сейчас к президенту Алану Гаглоеву с просьбой. И я уверена, что меня поддержат в этом просьбе все жители района. Если у человека есть юго-осетинский паспорт, прошу не требовать от него еще и оформления пропуска. Это бессмысленно и лишнее. Все имена и фамилии местных жителей, кому можно пересекать пункт пропуска, есть в базе данных российских пограничников. А их личность удостоверяет паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму номер 9 требовали от жителей района, у кого было гражданство Грузии. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это и для граждан республики.
Зачем стали требовать пропуски от граждан Южной Осетии?
Ну, это была такая коррупционная схема. Потому что каждый пропуск стоил примерно 15 000 рублей. Чем больше людей должны были оформить пропуск, тем больше денег собирались от населения. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще, под разными предлогами. То цвет меняли, то форму, размеры. Зеленый, белый, квадраты, чтобы заработать левые деньги. Из-за этого они выдумали это.
То есть изначально было ясно, что выдача новых документов превратится в массовые поборы с населения. Но в Цхинвале почему-то не обратили на это внимания. Мурат Гукимугов специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
За последние 10 дней в разных районах Грузии было зафиксировано несколько землетрясений, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга. Самые сильные из них магнитудой в 4,5 балла произошли в Озургете и Чохатауре. Обошлось без последствий, однако после трагедии, произошедшей в Турции, население Грузии в соцсетях все чаще делится своими страхами, связанными с землетрясениями. О том, к чему готова и не готова Грузия, Серго Брегвадзе поговорил с профессором Института геофизики, членом Академии наук Грузии, геофизиком Тамазом Челидзе.
Последнее землетрясение произошло в Грузии в ночь на 15 февраля, приблизительно в 60 километрах от Тбилиси. Его магнитуда составила 3,5. Надо ли и дальше опасаться подобных толчков?
Землетрясения такой магнитуды случаются очень часто, так что пока что ничего выходящего за обычную статистику. 3-4 даже довольно часто случаются в Грузии, так что пока что особенного участия не заметно. В принципе, бывают такие так называемые землетрясения, слабые, но концентрированы во времени по месту. Но раи землетрясения не особенно опасны, если они не превышают какой-то порог.
И какой порог считается опасным, скажем, для Тбилиси?
Магнитуда 4 выше уже чувствует население, так что они уже довольно сильные. Ну, магнитуда 5 уже может даже что-то разрушить. Слабые такие, плохо построенные здания. 4 – это не особенно опасно. А такие очень много случаются вообще на Кавказе.
А какие районы в Грузии считаются самыми опасными с этой точки зрения?
Ну, обычно землетрясения случаются там, где проходят разломы. Ну, на территории Грузии проходит довольно много разломов, ну, десятки. Из них есть несколько наиболее активных. Это вдоль Кавказского хребта. И Джавахетия очень активна.
Территория Тбилиси не считается сейсмоактивной?
Через Тбилиси проходит сейсмический разлом, не очень большой, чтобы породить землетрясение порядка 7 магнитуды или выше. Небольшие землетрясения, частоту трудно сказать, иногда очень долго не бывает. Потом, может быть, и даже чаще, чем обычно. Где-то несколько десятков лет назад было землетрясение в Тбилиси, где-то магнитуды порядка около 4, жертв не было, но разрушение небольшие были, так что Тбилиси тоже сейсмоактивная зона, но не такая, как Кавказ и Джавахетия.
В последние годы ведется активная застройка столицы, и часто поднимается вопрос надежности некоторых зданий. Чего надо опасаться?
Есть два показателя, чтобы оценить силу землетрясения. Одно – это сила землетрясения в очаге, и есть интенсивность. Чем дальше от эпицентра, тем слабее интенсивность показывают баллы. А постоянный параметр землетрясения – это магнитуда, которая показывает силу землетрясения в эпицентре. Естественно, она не может изменяться. Интенсивность сильно зависит от расстояния от эпицентра, очень сильно зависит от грунтов. Но есть еще инженерные параметры. И мы много раз ставили проблему, что необходимо оценить сейсмостойкость зданий Тбилиси. Есть здания, построенные с учетом сейсмической интенсивности. Это новые здания относительно. А есть старые здания, которые строились еще без учета возможной сейсмической интенсивности. Вот эти наиболее старые здания, может быть, опасны. Они построены без учета имеющихся данных по возможной интенсивности. Вот та проблема еще, которую я указал, то есть грунты очень сильно влияют на интенсивность, локальное воздействие одного и того же землетрясения на разных грунтах, колебания могут быть совершенно различными. Если построено здание на слабом грунте, где довольно глубоко глинистые породы и так далее, там интенсивность может усиливаться несколько раз. Эта картировка Тбилиси по грунтам, она до сих пор не выполнена с хорошим разрешением. Вот эта инженерная оценка устойчивости зданий пока не сделана, к сожалению, хотя мы предлагали много раз проделать картирование грунтов для Тбилиси, что уточнит сейсмическую опасность для зданий, особенно старых и построенных на слабых грунтах. Если бы мы имели эти данные, можно было бы укреплять особенно те здания, которые построены без учета сейсмостойкости и на слабых грунтах. Этот класс зданий, он наиболее подвержен опасности от сильного землетрясения.
А как столичные власти объясняют свой отказ от создания подобной карты?
Мы предлагали это много раз в наш институт, но, к сожалению, мэрия считает, что это не так срочно. Хотя мы считаем, что это не такие уж большие расходы. И, в принципе, можно было бы хотя бы карту уточнить ожидаемых интенсивностей сотрясения для города Тбилиси. Но это, к сожалению, пока не выполнено.
Могли бы эти исследования предупредить в 2021-м строителей разных объектов на склоне возле улицы Мухрана Мачавариани о возможных последствиях?
Это были обычные оползни, которые на холмистых местностях и там, где неустойчивый грунт, там эти явления развиваются. Это можно было предвидеть, поскольку там довольно большой наклон, грунты слабые и какие-то рыхлые породы, не особенно устойчивые, вот они уже оползли. Причем там, кроме дождей, там были инженерные вмешательства, то есть строились без учета оползневой опасности. После этого были проведены определенные работы по укреплению грунтов, так что в последнее время таких подвижек интенсивных нету. И будем надеяться, что проведенные меры по укреплению помогут избежать последующих эффектов.
А существует ли актуальная карта сейсмической активности всей Грузии?
Наш институт приготовил карту сейсмической опасности, включая опасность городов. Там оценено, какие нужно ожидать интенсивности сотрясений. Но, к сожалению, эта карта, она уже 10 лет лежит в Министерстве экономики и до сих пор окончательного решения не принято. То есть там старая карта до сих пор работает, но каждые 5-10 лет это норма, чтобы учитывались новые данные. Каждым годом обнаруживаются новые разломы в Грузии. Так что это меняет сейсмическую опасность, и новая карта должна быть утверждена с учетом последних достижений. Это раз. Больше внимания на строительство, на изучение грунтов, где строятся дома. Одна проблема еще. В Тбилиси строится много высотных зданий. И насколько мне сообщали инженеры, сейсмическую опасность они могут оценить по имеющимся программам для зданий не выше 11-12 этажей. Чем выше здание, тем более интенсивно сейсмические сотрясения действуют на высокие этажи. Там гораздо больше деформации. Поэтому инженеры и сейсмологи должны оценить, насколько эти новые высотные здания безопасны. Так что вот это одна из срочных проблем, которые надо решать.
Паттон Томас, давайте поговорим о причине, из-за которой эти темы сейчас обсуждаются не только в Грузии. Что именно произошло в Турции?
В этом районе проходит магистральный разрыв, на котором известны сильные землетрясения. Так что, в принципе, опасность там была известна. Но то, что нам показали, как разрушались здания, там совершенно ясно было видно, что некоторые здания построены без учета сейсмической опасности. То есть они разрушались как-то первые этажи, потом уже здание оседало. И насколько мы все знаем, там объявили об арестах тех строителей, тех фирм, которые строили эти ненадежные здания без учета возможной сейсмической опасности. Там на глаз видно, что есть здания, которые устояли. Так что это самое, так сказать, надежное орудие для предотвращения жертв строить с учетом грунтов, с учетом сейсмостойкости здания, с учетом высоты и так далее, и так далее. Но там уже принято решение восстанавливать, причем строить не выше 3 этажей, они более устойчивы. Эта опасность там была известна уже несколько десятков лет, наверное. И однако стройки продолжались халтурно. Таких жертв явно не было бы, если все делалось так, как, например, делается в Штатах и в Европе.
За последние годы это одно из самых разрушительных землетрясений в мире.
Ну, таких случаев много довольно. В Иране было такое землетрясение. Даже у наших соседей в Армении было спитакское землетрясение. С теми же проблемами, кстати, строились высотные дома. Кстати, одна специалист по сейсмостойкости в Спитаке, эта женщина говорила, что там, где я видела разрушение дома, и там, где должны были быть остальные укрепления, там были пустоты просто. То есть вообще не было вот этих металлических стаек, которые укрепляют здание от колебаний. Везде, где сейсмостойкость пренебрегается, случаются такие катастрофы.
С профессором Института геофизики Тамазом Челидзе беседовал Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.